Вы знаете, что наша экономика состоит из таких гигантских монстров. «Газпром», «Транснефть» и так далее. И, к сожалению, к большому, вот эти наши национальные богатства, которые текут из земли и должны работать на нас на всех, они во многом, процентов на 45, я бы сказал, они оседают в карманах каких-то таких сомнительных людей. Я занимался тем, что я расследовал эти схемы, я публиковал эту информацию, я не просто публиковал, я постоянно с ними судился, писал на них заявления о преступлении. С этим связано, ну, какое-то такое большое количество сложностей, которые они мне постоянно пытались создать в моей жизни и пытаются до сих пор. Но это, в общем, такая нормальная вещь, я был к ней готов. Если ты приходишь и пытаешься человеку запретить воровать миллиард долларов, он, очевидно, предпримет какие-то действия для того, чтобы кто-то мне не мешал ему воровать миллиард долларов. Мы создали комитет защиты москвичей, который занимался борьбой с уплотненной застройкой. Я создал такой проект, который назывался «Распил», и который посвящен борьбе с коррупцией в государственном заказе. Вы знаете, что такое государственный заказ вообще? Например, в Москве каждый год 600 миллиардов рублей мы тратим на государственный заказ, и из этих денег даже по оценке президента Медведева воруют 150 миллиардов рублей. По 30 тысяч на каждого человека. То есть ежегодно только на госзакупках у каждого из вас, из нас воруют 30 тысяч рублей. Но я как-то вот такой, может быть, я беспокойный человек, я не могу спокойно слышать, вот нам говорят, ну, воруют. У меня возникает вопрос, а почему воруют? Почему это нельзя остановить? Мы в нашем проекте «Распил» останавливаем это. Мы обжаловали успешно закупки на десятки миллиардов рублей, эти десятки миллиардов рублей мы сохранили, так или иначе, для москвичей. Мы занимаемся активно проектами РосЖКХ, поэтому я понимаю хорошо, о чем я говорю в плане ЖКХ, потому что мы в проекте РосЖКХ помогаем людям защитить свои права, и из 50 тысяч направленных уже жалоб, 30 тысяч жалоб было удовлетворено, потому что эта система, на самом деле, если на нее давить, она поддается. И здесь как раз я прихожу к важному объяснению, почему я вообще иду на выборы мэра Москвы, и почему я стою перед вами. И место, вот конкретно эта площадка, это идеальная иллюстрация того, почему я иду на выборы. Вот вы знаете, что это площадка, она в документах вашей районной управы отмечена как полностью сданное и готовое футбольное поле. Вот просто посмотрите и увидите, это что, готовое футбольное поле, а на бумаге у него есть ворота, а на бумаге у него есть ограждение, а на бумаге у него есть баскетбольный щит и так далее. Я иду на выборы и говорю о том, что Москва очень богатый город. Бюджет Москвы 1 триллион 600 миллиардов рублей. За эти деньги мы себе, москвичи, можем построить действительно европейское качество жизни. За эти деньги мы можем себе обеспечить и качественный транспорт, и качественное образование, и качественное здравоохранение. Все мы можем просто-напросто купить. Проблема одна, что люди, которые управляют городом и управляют страной, они сориентированы на то, чтобы просто вот это вот все тащить. А пока их время занято тем, что они тащат, у них нет времени, знаете, заниматься вот этой вот площадкой. Задача-то одна. Деньги на площадку списал, площадку скинул на баланс муниципалитета, и все, хоть трава не расти. А парадоксальная вещь заключается в том, что вот стоит здесь ваш местный депутат Константин Янкаускас. Он знает про эту площадку, и вы все знаете про эту площадку. И штука такая, что вот весь двор смотрит на недоделанную площадку, все вы знаете, что на этой площадке украли 40% ее стоимости, и ничего не происходит. Ну и как-то вот вроде и никого не сажают, никого с должности не снимают. Так ему быть устроено не может. И я иду на выборы, потому что я считаю, что эта система, она мне мешает, она моей семье мешает. У нас на здравоохранение в Москве выделяется денег на каждого человека больше, в 4 раза больше, чем на любого другого жителя России. Мы что, получаем достаточный уровень здравоохранения? Только на поликлиническое обслуживание каждый москвич получает 20 тысяч рублей. В моей семье 4 человека, значит, на мою семью выделяется денег 80 тысяч рублей только на поликлинике. Я вам легко говорю про поликлиники, потому что знаю, что у вас схожие проблемы. У вас в районе 128 тысяч человек и 2 поликлиники для взрослых. То же самое у меня в Марино. Еще больше людей и мало поликлиник. Гигантская очередь. Это электронная... Работает эта электронная регистратура? Она не работает. Я знаю, что она не работает, потому что я и моя жена, мы не можем в нее записаться. И поэтому, когда каждый раз мы слышим какую-то чушь, там вот говорит Собянин, ну мы так прекрасно вложили денег в здравоохранение, работает электронная регистратура, но она же не работает. Получается, для кого мы строим этот город? Мы его строим для отчетности, для галочки, кому это вообще нужно? Причем, если бы я баллотировался бы в мэра небольшого какого-то города, где-то в глубинке, и вы мне сказали, слушай, ты идешь к кандидату, мы хотим, чтобы ты нам построил третью поликлинику, потому что по всем нормативам нам нужна третья поликлиника. Я вам сказал, скорее всего, вы знаете, денег в бюджете на поликлинику нет. Но сейчас, будучи кандидатом в мэры Москвы, я знаю, что деньги на поликлинику точно есть. Даже с учетом космической стоимости этой поликлиники, которая у нас стоит с оборудованием примерно 400 миллионов рублей, а должна стоить в два раза дешевле, я знаю, что можно построить это, есть деньги на поликлинику. Вот у вас здесь рядом реконструировали Варшавское шоссе. Стоимость реконструкции, все эксперты говорят, в два раза выше, чем она должна быть. Но почему так получается, что в Москве любая асфальтовая дорога стоит в два раза дороже, чем в Европе, и в 10 раз дороже, чем в Китае? 10 миллиардов рублей стоила эта реконструкция, вот на разницу, просто на количество украденных денег можно было построить дополнительные поликлиники. И здесь у вас, где не хватает, в Зюзине, и у меня в Марино или в любых других районах. Бюджет колоссален. Бюджет Москвы уступает только бюджету Нью-Йорка. Превосходит бюджеты большинства развитых городов. Но разве мы имеем то качество жизни? О, принесли наши стулья, давайте мы будем постепенно рассаживаться, кому удобно. Бюджет колоссален. Этот бюджет можно использовать себе на благо. И мне, как москвичу, человеку, который как 15 лет живет в одном месте, мне больно и обидно. Я не понимаю, почему так случилось, что вот город, в котором живет 15 миллионов человек, 7 миллионов только избирателей, он как-то вот подчинен кучке каких-то аферистов, которые вот этот вот бюджет тянут. И сломать это как-то вроде даже невозможно. Признаю, что Собянин, может быть, начал какие-то делать правильные вещи, но в итоге все равно это сломалось. Они начали пытаться делать какие-то реформы в области строительства, но все равно это вернулось к тому, что он заявляет гигантские строительные подряды для того, чтобы вот эти вот Ротенберги и другие путинские друзья получали эти строительные подряды. Возникает вопрос. Братья Ротенберги до перестройки были обычными тренерами по дзюдо, а сейчас они почему-то стали строителями. И почему-то строят нам эту дорогу в два раза дороже, чем она должна стоить. Ну, это какая-то странная вещь. Только про них не нужно молчать. Я иду на выборы, потому что я абсолютно уверен, что все мы готовы, мы уже это все осознали. Просто нам нужно собраться и уже как-то сказать свою политическую точку зрения. Потому что мы понимаем, да, у них есть телевидение, они будут нас оболванивать, они будут говорить, что все это не так, и что у них все прекрасно, а я живу в Америке, что я штурмовал ЦРУ, и, не знаю, украл весь лес и так далее. Все они это расскажут. Но, как минимум, они не отнимут у меня право вот так вот приходить и встречаться в дворах. Я буду это делать. У нас запланировано... Сегодня первый день встреч, мы это пробуем, видите, у нас накладка, стулья не привезли и так далее. У нас запланировано 3 встречи в будний день и 5 встреч каждый выходной. Я буду делать то, что положено делать кандидату в мэры, и то, что потом положено делать мэру Москвы. Приходить и слушать людей, отвечать на их вопросы. Потому что, в конце концов, это город для этих самых людей. Я такой же человек. Для меня проблема, например, нелегальной миграции, она не абстрактна совершенно, а реально, потому что я живу в Марьино, и я знаю, что женщины в подъезде, они боятся вечером выходить на улицу. Для меня проблема с ЖКХ, она абсолютно реальна, потому что за мою квартиру 78 метров мне пришел счет на 9 тысяч. Ну, я знаю, что он пришел счет на 9 тысяч, потому что у нас система в ЖКХ устроена таким образом, что есть глава управы, у него есть какой-то брат, брату принадлежит подрядная организация. Есть глава управы, у него есть жена, жене принадлежит какая-то снабжающая организация. Все коммунальные услуги, все это просто какие-то родственники, бесконечная мафия. Все мы это знаем. Каждый раз мы стоим на вот этих недоделанных площадках, все понимаем, но почему-то, тем не менее, на каждых выборах нас обворовывают. Я иду на выборы, потому что я верю в то, что те люди, которые вокруг меня объединились, они верят в то же самое, что и я. Я говорю, что думаю. Я пришел сюда для того, чтобы получить вашу поддержку, для того, чтобы ответить на вопросы. Я бы очень хотел, чтобы вы, когда услышите, если вас устроит то, что я вам говорю, я готов отвечать на любые неприятные вопросы, любые, а чтобы вы помогли мне сломать вот этот вот, ну, такой вот морок, какой, который, которым окутана вся страна, который привел к тому, что все наши вот эти вот гигантские национальные богатства, все эти нефтедоллары, газодоллары, которые поступают сюда, они работают просто на кучку людей. А нас вот вроде огромное количество, мы все осознали, мы каждый раз шушукаемся, каждый раз говорим, ну что ж ты за власть-то такая, снова все украли, снова вот мы понимаем все, как устроено. Но тем не менее, на каждых выборах они это сделают. Я очень прошу вас сейчас выяснить от меня все, что вы хотите выяснить, задать любые вопросы. Но после этого помните, что есть кандидат, который положено, который делает то, что положено делать кандидату, приходит во двор и отвечает на вопросы, который не рассчитывает на то, что он все решит через телевидение, который не рассчитывает то, что любые проблемы за него решит просто председатель избирательной комиссии, который там набросит голосов и так далее. Мне не на кого опираться, кроме как на вас. Я очень рассчитываю вас получить свою поддержку. Спасибо большое, я готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое. Сейчас, секунду. Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Это не подставные люди. Это люди живут в вашем дворе. Спасибо большое. Мне очень приятно. Спасибо огромное. Эта поддержка мне очень важна, потому что вот постоянно они рассказывают, что, знаете, вот за Навального только это молодежь, кто в интернете и так далее. Я верю, что в Москве мы не позволим заморочить себе голову, и в Москве, ну, у нас же огромное здесь количество. Здесь интернетом пользуются миллионы людей, здесь миллионы людей общаются с другими такими, как вы, но мы должны показать, что мы невозможно нас оболванить, и я вам очень благодарен за эту поддержку. Спасибо большое. Спасибо. Вот люди говорят, что не любят Единую Россию, а в этом смысле я с вами абсолютно согласен. И несмотря на то, что сейчас кандидат Собянин идет типа вроде как самовыдвиженцем и нас обманывает, что он не имеет отношения к Единой России, мы должны очень четко помнить, что такое эта Единая Россия, как они обещают нам и каждый раз врут, как они фальсифицировали на последних выборах, как они отвечают в том числе за эту площадку, которая недостроена, как они лоббируют эти все строительные проекты в три раза дороже. Это все, вот это вот. Ну, я на предыдущей встрече сказал мафия, как-то непонятно. Люди готовы к такому жесткому варианту. Я действительно к ним отношусь как к мафии. Я пришел к вам для того, чтобы вместе с вами побеждали мафию. Спасибо. Слышно всем вопрос? Давайте, во-первых, подходите ближе, я заберусь на броневичок. Подходите ближе, пожалуйста. Значит, вопрос, будет ли, это представитель гей-сообщества, который очень хочет понять, будет ли в Москве разрешены гей-парады и так далее. Значит, вот послушайте меня. У всех есть право быть против. Но есть конституция, в которой четко записано, что у всех есть право собираться мирно и без оружия. Поэтому ничего разрешать или не разрешать даже не нужно. Значит, вы проводите свой гей-парад, рядом будут проводить люди, которые против гей-парада. И проводите его сколько хотите. Конституция указывает нам, что каждый имеет право собираться. Собирайтесь, мне все равно. Только нужно понимать, что есть люди, против которых вы выступаете, и у них есть тоже право выступить против. Все остальное, пожалуйста. Если никто не дерется, не хулиганит, не пристает к прохожим, и нет какого-то хулиганства, там нарушение общественного порядка, ходите, все, кто хочет ходить. Филателисты, собаководы, гей-парад, кто угодно, все имеют право ходить. Это, в конце концов, наш город. Следующий вопрос.
Через средства массовой информации.
Ну, что касается пропаганды, опять же, каждый высказывает и делает то, что он хочет делать, но у нас есть законы, да? Вот есть закон, по которому, ну, не знаю, если здесь будут люди бегать голые, то это называется хулиганство. Значит, милиция, неважно, какой это парад, любой человек, если он будет здесь бегать голым, а здесь дети маленькие, конечно, вы должны забрать милицию и отнести, вот и все. Ничего, ничего нового здесь придумать нельзя. Это все проходит, во многих как-то вы так и боитесь ко мне подойти, поэтому я сам подойду. А, это все проходит во всех европейских городах, это все вполне решается. Еще есть вопросы какие? Да, пожалуйста, сейчас погодите. Да.
А да, давайте про поликлинику поговорим, когда поликлиника
построили. Мы имеем право на сон вообще.
Вон, Константин Гринкаус-то стоит справа.
Вообще имеем право вот так шуметь ночью?
Не имеем права.
Давай, это вообще.
Мы даже отвоевали парковочные карманы.
Я так понимаю, вопрос.
Из-за того, что ночью...
Друзья мои, что случилось там? Какая-то, я вижу, заварушка в центре. Все хорошо?
Нет, в тему вашей.
Давайте по очереди все поговорим.
Сейчас. Следующий вопрос ваш. А, что касается, был вопрос относительно символов, которые с нами остаются. Мне кажется, более важная вещь — это даже не символы, а подходы. То есть вот даже не столько нас беспокоят какие-то символы тоталитаризма, сколько тоталитарный подход. Вот когда люди, извините меня, делают такую площадку, говорят, что она сдана, а потом люди врут, это тоталитаризм самый настоящий. Когда они просто сажают тех, кто вышел на митинг, это действительно вот такое просто тоталитарное сознание. Значит, украду всех, кто недоволен, я их посажу. Вот с этим мы должны бороться. Что касается тех или иных конкретно там памятников или не памятников, ну, это вопрос, с моей точки зрения, как раз глубокий местного значения. Если, предположим, я не знаю, у вас есть, остался памятник Ленину хоть один? Ну, был бы один, предположим, памятник Ленину. Естественно, это вопрос местного референдума, местного решения. Хотите остается, хотите не остается. Проголосовали. Так это везде решается. Я считаю, это должно. Давайте вопрос про стройку.
Давай. Которая шумит всю ночь. По полной программе.
Отличный вопрос. Вы знаете, наверное, я долгие годы занимался комитетом защиты москвичей. И как раз вот занимался уплотнительной застройкой. Очень хорошо понимаю, как устроено московское строительство. Ответ у меня здесь один. Ничего не нужно делать, кроме соблюдения действующих законов, которые власть не соблюдает. У нас по закону 22 часа, 23 часа, все нельзя. Ну нельзя. И нет никакой необходимости, мало того, нет никакой необходимости долбать там кувалдой что-то в 23 часа.
Они долбают.
Почему они долбают? Потому что власти на жителей наплевать. Потому что вы звоните на горячую линию мэра Москвы, вам говорят, записали. После этого передают все в районную управу, а глава районной управы, ну там условно, я не говорю конкретно про вашего, ему каждый месяц приносит немножко денежек за то, чтобы он разрешал долбать после 23 часов, потому что у строителей горят сроки. Вот и все. А если бы власть была устроена таким образом, как я хочу, чтобы каждый политик боялся населения, что если бы я как мэр вот здесь выступал, и вы мне сказали, знаешь, мэр, а ты не навел порядок, там настройки стучат, и мы за тебя все не проголосуем. И я понимал, не проголосуют ведь. И переизберут, и будет другой человек, перед ним будет 500 слушателей, а передо мной будет 5 слушателей. Вот так должно быть устроено. До тех пор, пока мы не сменим тех людей, которые плюют на жителей и опираются только на коррупцию, на свое телевидение и на фальсификацию в избирательных комиссиях, мы ничего не изменим. Поэтому я здесь.
Хорошо, что делать?
Ну, хорошо, чем поможем?
Вызывайте милицию.
Милиция не сделает ничего.
Я вам говорю, вызывайте.
Смотрите, я, во-первых, вам привел в самделишнего депутата. Это первое. Второе, мы вам дадим все необходимые бланки для того, чтобы так на них пожаловаться, чтобы они уже перестали... Да, пожалуйста. Значит, вопрос, не будет ли при мне та же самая коррупция. Друзья мои, я бы не стал... Секунду, все, я начал уже отвечать. Я бы не стал бы здесь перед вами стоять и вешать лапшу на уши, если бы я не был бы уверен в том, что многие из вас, кто следили за моей деятельностью в течение какого-то времени, не были бы убеждены в том, что я действительно приду с теми людьми во власть, с которыми я иду, и действительно мы не будем ни воровать, ни жульничать. Я много лет доказывал всем это, занимаясь борьбой с коррупцией. Власть там возбуждает против меня дела уголовные, закрывает, открывает, пытается со мной договориться и так далее. Я ни разу не изменил сам себе, и я ни разу не изменил тем людям, которые работают. Мне наш фонд борьбы с коррупцией финансирует 20 тысяч человек, которые присылают по 500-600 рублей. Потому что эти люди знают, что мы деньги никуда не украдем, и нас можно отчитаться по каждой копейке. Можно зайти на сайт и увидеть, кто получает какую зарплату, кто что делает и так далее. Вот вся моя деятельность за эти годы, это деятельность о том, как я могу правильно потратить ваши деньги. Мало того, я вам приведу другой пример. Вы же знаете, что за мной не стоят никакие олигархи и финансовые группы, и город, власти и так далее. Тем не менее, нам нужно вести избирательную кампанию, но у нее нужны деньги. Вот буквально позавчера я сделал объявление в своем блоге о том, что мы собираем деньги. Мы за сутки собрали 5,5 миллионов рублей и тем самым установили рекорд скорости сбора денег в интернете. Люди отправляют 100, 200, 300 рублей. Я этим людям очень благодарен, я их никогда не подведу, и я уверен, что вся моя предыдущая деятельность – это деятельность о том, как мы правильно могли распоряжаться деньгами. Вы давно держите руку. Ага. Вопрос, могут ли студенты иногородние временно зарегистрированы голосовать на выборах мэра Москвы. Поскольку это муниципальные выборы, то могут. Ну, смотрите, это зависит, тут же очень много зависит от властей. С одной стороны, властям выгодно, чтобы проголосовали все эти миллионы мигрантов здесь проживающих, потому что они будут голосовать за власть или с них просто соберут бюллетени. И они хотят это разрешить. С другой стороны, они очень не хотят, чтобы нормальные, образованные, приехавшие сюда люди голосовали, потому что они не будут голосовать за Собянина. Тем не менее, на выборах местного значения люди временно зарегистрированы. Они могут голосовать. Сейчас, я так понимаю, городская комиссия должна дать окончательное разъяснение на этот счет, после чего будет это окончательно понятно. Это, к сожалению, не от нас зависит. Да. Ну, смотрите, достаточно много сторонников, человек говорит, проживает в здании университета. Нужно понимать, что политика, реальная политика, вот политика, которой я хочу заниматься, она все равно в конечном итоге сводится, что люди приходят и, ну, разговаривают с людьми. И поэтому я и от вас бы хотел помощи, которая заключается не только в том, чтобы за меня проголосовать, а сказать соседу, сказать еще кому-то, там, позвонить по телефону, дать информацию. Это самый лучший вид агитации. Потому что вы же, ну, общаетесь, вы местные жители. Мало ли что там сказали по телевидению. Вы видели меня вот живьем, можете задать вопросы. Я бы очень хотел, чтобы вы своим соседям какую-то информацию обо мне рассказали, правдивую, только на самом деле. Да, пожалуйста. Два вопроса. Первый вопрос. Вы учились в Америке, получили хорошее образование, зачем вернулись? Второй вопрос про здравоохранение. Значит, зачем? Передо мной вопроса, зачем вернулся или не вернулся, даже не стояло. Но это моя страна. Я вообще не понимаю, почему я должен каким-то жуликам отдать свою страну на разграбление. Они сделали, конечно, все для того, чтобы я вот уехал. Они грозили мне этими уголовными делами, чтобы я остался и так далее. Но, друзья мои, вот наша страна получила за последние годы, вот за путинские годы, 3 триллиона долларов от продажи только нефти и газа. На каждого из нас это 50 тысяч долларов. Вот моя семья, снова, я люблю все пересчитывать на человека. Моя семья 4 человека, 200 тысяч долларов на семью. Пересчитайте на свою семью. Задайте вопрос, а где эти деньги-то? А что мы получили? Когда Советский Союз продавал нефть, хотя было понятно, настроили танков, сделали космос, провели Олимпиаду и так далее. А сейчас-то мы что имеем? Мы дороги новые, тоже Олимпиаду, отлично. Мы тоже имеем Олимпиаду зимнюю, которая обошлась в два раза дороже, чем любая летняя Олимпиада. Мы провели саммит АТЭС, который был безумно дорогой, где все развалилось через 3 недели. Что мы имеем? Мы имеем самых богатых чиновников. Мы можем гордиться тем, что все дома в Лондоне дороже 1 миллиона фунтов покупают наши чиновники. Мы можем этим гордиться. Мы можем гордиться тем, что из, например, списка самых богатых людей Британии на первом месте Усманов, на второй Абрамович. Вот мы можем гордиться, что значит наши олигархи самые богатые, наши чиновники самые богатые. У каждого второго у него вроде зарплата 50 тысяч рублей, а часы на руке за миллион. Я гордиться этим не хочу. Я ни в коем случае не собираюсь бежать для того, чтобы ну, просто отдавать страну на разграбление. И я вас призываю к тому, что ну как получилось так, что гигантская страна, богатая страна, 140 миллионов человек, вот ее захватили какие-то эти люди и тянут эту нефтяную ренту. А нам ничего. Мы даже дорог элементарных. Они на этой площадке ограждение не сделали, ворота не поставили для детей в Зюзино на школьной площадке. Несмотря на то, что мы получили 3 триллиона долларов. Ну сколько это может продолжаться? Поэтому для меня это, извините, так завелся, потому что это такая для меня важная тема. Моя цель, я хочу изменить власть. Я хочу, чтобы власть принадлежала стране. И те деньги, богатства, которые есть у нас, работали на нас. Это абсолютно практическое значение имеет для меня. Я хочу, чтобы мой двор был нормальный. Я не стоял по дороге в пробке. У нас деньги есть на решение этих проблем. Что касается, сейчас я вам дам слово, здравоохранения. Как я уже сказал, здравоохранение колоссальные деньги выделяются. В 4 раза больше, чем на любого гражданина России. Но только на практике мы видим, что эти деньги, все они идут куда? Капитальные вложения и закупка дорогого оборудования. Я всегда привожу этот пример. У нас официально по наличию томографов, таких самых дорогих приборов, на душу населения, мы обогнали и Париж, и Лондон, и все что угодно. Тот из вас, кто обращался в поликлинику с просьбой сделать МРТ, знает, что месяц будешь его ждать. Минимум месяц будешь его ждать, а если захочешь за деньги, то МРТ за деньги полное будет стоить 60 тысяч рублей. Возникает вопрос, а для кого мы купили все эти томографы? Почему мы так гордимся наличием томографов, если обычные москвичи не могут пройти томографию, сделать МРТ? У нас выявляемость по онкологии такая же малая, у нас излечиваемость по онкологии такая же малая. Зачем тогда? Потому что ответ понятен. И мы в этом в проекте «Распил» этим занимаемся. Они покупают на каждом томографе, он очень дорогой, запросто можно украсть 1 миллион долларов. И они этим и занимаются. Поэтому у нас и поликлиники стоят в 2 раза дороже, чем они должны стоить. У нас, ну вот, вновь, у вас 2 взрослые поликлиники, 1 детская. Я знаю, и Костя мне говорил, все жители требуют 3-й поликлиники. Да. Ответ власти нет денег. Наш ответ, ё-моё, а куда вы дели эти деньги?
Нет, не так они отвечают. Не так.
У нас нету ни врачей общей практики, у нас нет терапевтов и так далее. Хотя зарплаты достаточно высокие. И деньги на все есть. Все есть. И кадры в Москве есть. Просто неинтересно никому. Если руководство департамента здравоохранения занимается тем, что на капстроительство пили деньги и воруют на закупки томографов, ну тогда им не интересно вас лечить. Они сами лечатся в Германии и в Израиле. Ну что им вас-то лечить? Ну, вот я сейчас прям кадровые назначения практически делать не буду, это не тот формат, но я абсолютно уверен, что в нашей команде есть люди, которые будут выполнять то, что положено по должностным инструкциям. Вот делать это все... Сейчас, вот там был вопрос давно, а потом вы. Да, пожалуйста.
Алексей, у меня тоже лопнуло терпение, абсолютно со многим согласна.
Я со следующего месяца перестаю оплачивать полностью счета коммунальные, потому что начислены статья содержания ремонт жилого помещения, тарифы скачут, ничего не делается. Мне хотелось бы получить вашу юридическую вот помощь, поддержку. Законы против меня бессильны, но меня не устраивает. Я готова, чтобы они подавали на меня в суд. У меня все с фото документами.
Алло.
Мне непонятно, почему у нас это не стало до сих пор массовым явлением, хотя это норма жизни.
Я сейчас здесь.
Вот, если честно, я тоже не понимаю, почему это не стало массовым явлением, потому что когда я вижу свою платежку за квартиру в панельном доме в 78 метров 9000 рублей, у меня лезут на лоб глаза. Но я не буду врать, я не самый бедный человек на свете. Но это очень дорого, это не стоит того. Я не получаю таких услуг. Мало того, когда мы говорим про формирование тарифов ЖКХ, вот вы, например, знаете все о том, что оплачивая тепло и электричество, вы финансируете партию «Единая Россия». Потому что у нас есть официальные данные, их много раз публиковали, о том, что Мосэнерго в прошлом году, например, перечислила «Единой России» 200 миллионов рублей. Вот таким образом этот тариф и формируется. Они включают свои какие-то безумные расходы. Они включают в тариф так называемую инвестиционную составляющую, где пишут о том, что якобы там будет что-то построено новое и так далее. Ни черта не строится, все это расхищается, но мы этот инвест-тариф оплачиваем. Есть данные, они никакие не закрыты, не мною посчитаны, о том, что когда наши все вот эти вот чудо-строители, электростанции и так далее, вот у них на килостроят вместе в России наши и немцы, у нас стоимость строительства на киловатт получается в 3 раза дороже. Ну, одни и те же люди, одни и те же материалы, все то же самое, только в 3 раза дороже. Понятно почему. Понятно, почему у нас такие тарифы. До тех пор, пока будет вот эта система монополия ДЭЗов, при котором все подрядные организации принадлежат родственникам, друзьям и так далее, вот оно так и будет устроено. Вы, наверное, недавно видели, была видеозапись, даже по центральным телевидением канала показывали, как снимали главу управы Марина. Вот как раз там, где я живу. Его жена там на джипе наехала на кого-то, поэтому его выкинули. Но вы обратили внимание на джип? Это Range Rover с номерами 999. Человек был главой управы сначала в Некрасовке, потом в Люблино, а потом стал в Марьино. Он всю жизнь на муниципальной службе. У него достаточно большая зарплата, но Range Rover он никогда купить не может. Тем не менее, они в открытую все это делают. Они же просто даже не стесняются. Все люди, которые работают в московском ЖКХ, они долларовые миллионеры. И вот ровно потому, что они долларовые миллионеры, у нас такие большие оплаты, такие большие квитанции. И до тех пор, пока мы, друзья мои, мы будем терпеть и не будем менять эту власть, это будет продолжаться, потому что они сами по себе от этого не откажутся. Вопрос из двух частей. Первое, вот ваш земляк, житель местный, воспользовался нашим проектом «Росяма», который посвящен дорогам, и сказал, что это все работает, и действительно яму заделали, пожаловались через нашу систему. Второй вопрос был про команду. Отличный вопрос. И я хочу сказать о том, что ну просто власть в Москве и вообще в России, она устроена очень уродливым образом, когда все решения принимает какой-то один человек. Как я уже сказал, бюджет Москвы 1 600 000 000 000. Вот вы знаете, сколько денег из этого огромного пирога распределяет местная власть? Вот депутаты, которые на практике занимаются площадками, всеми вопросами местного значения. 16 миллиардов, 1%. Значит, 1% денег распределяют тех, кого вы выбрали. Такие типа Янкаускаса, который здесь стоит. А 99% денег распределяют какие-то люди, которых мы вообще даже не знаем. Не избирали, не назначали, они вообще непонятно кто. Поэтому, когда мы говорим о команде и так далее, первое решение, которое должно здесь быть, это мы должны отдать гораздо больше власти сюда на места. Чтобы не Собянину нужно было жаловаться на ремонт, на стройки, а чтобы у местных депутатов, которые вас выбрали, которые вы, можно вообще прийти и такую устроить головомойку строителям, чтобы они никогда не стучали. То есть не нужно всю власть забрать себе. И эти местные депутаты, они есть. Это вы же. Их тысячи по Москве. Это абсолютно нормальные люди, которые живут в соседних подъездах. Это первое. Второе. Я считаю, что чиновник, он не должен быть никаким хорошим чиновником. Уникальным, прекрасным, обладать какими-то там лучшими качествами или самым большим менеджером. Это должен быть просто честный, приличный человек, который выполняет инструкции. Город существует сотни лет. Человечество управляет городами 1000 лет. Что делать им каждый день, вполне ясно. Нам просто нужны люди, которые будут выполнять эти инструкции. Люди, которые придут с нами и действительно будут готовы жить по принципу «не врать и не воровать». Тем более, что зарплаты у них у всех очень большие. У нас нет проблемы за уши тянуть кого-то работать в мэрию. До отбоя нет от людей, которые готовы там работать на тех гигантских зарплатах, которые сейчас в мэрии. Просто мы наберем людей, и мы сделаем эти люди есть вокруг нас, которые будут работать по инструкции и будут заботиться тем, чтобы на данной площадке действительно было ограждение и ворота, они будут заботиться тем, как бы спилить $1 000 000 на томографе. Отличный вопрос. Смотрите, вопрос был о том, что вы знаете максимум 100 человек, а чиновников гигантское количество. Правильно. Городом управляют 10 тысяч человек примерно. Во всех учреждениях и так далее. Вот это огромное количество. Как ни парадоксально, вот я все время здесь через слово говорю, воруют, но 85% этих людей, они ничего не воруют, потому что они не могут ничего украсть. У них нет просто доступа к возможности украсть. А наша задача заменить политическое руководство, в первую очередь, которое будет жить по тем принципам, которые оно говорит. Вот если они говорят, мы не воруем, то значит нет такого, что в мэрии все знают. Он сначала говорит, мы не воруем, а потом идет в соседний кабинет, ему приносят подрядчики чемодан с деньгами. Вот опираясь на те 85% людей, у которых на самом деле достаточно большая зарплата, и которые не коррумпированы, опираясь на политическое руководство, которое делает правильные сигналы, нужно давить и сажать все 15%, которые вовлечены в коррупцию. Это получилось везде. Это же я не то, что говорю, вот такой вот фокус, несбыточная мечта и какая-то иллюзия. Это работает. В европейских городах это работает. Работает в бывших странах советского лагеря. Это работает в скандинавских странах. Почти нет коррупции. Да, вообще коррупция есть везде, но такого масштаба, как у нас, чтобы вот так вот взять, извините, что я прицепляюсь к этой нашей площадке, но мы на ней стоим, взять, написать, что она готова, сдана, и при этом на глазах всех людей просто ее не сделать, такого же нет нигде. Поэтому взять ювелирные украшения. Ну, тогда, конечно, ничего не сработает. Потому что тогда чиновник, тогда сигнал такой. Значит, Васильеву не посадили, Сердюкову даже обвинения не предъявили. Значит, правильная модель поведения. Воруй, но приноси туда. Тогда даже если тебя поймают, все у тебя будет нормально, будешь здесь только в 13-комнатной квартире. Да, вы давно руку тянете. Ну, вопрос о том, что если бы вот меня не выпустили на 17-м, как бы я объяснил этим детям? К сожалению, у меня двое детей, дочка и сын. Сын еще очень маленький, ему таких вещей не нужно объяснять. Но вообще, дочь моя достаточно давно на вопрос, чем занимается твой папа, говорит, борется с жуликами. И, ну, она же хоть и 11 лет сейчас, она понимает, где живет, она видит этот телевизор. Она, когда она приходит и говорит, папа, скажи, пожалуйста, почему по телевизору передают, что я живу в Америке? Она понимает, как устроена... Возьми. Она понимает, как устроена эта система на лжи и обмане. Поэтому мне не за что стыдиться ни перед своими родственниками, ни перед соседями, ни перед детьми. Они отлично знают. И если бы меня благодаря людям не выпустили... Ну, значит, они знали, что вот были злодеи, против которых я боролся. Временно эти злодеи меня победили, но так или иначе мы их сокрушим с вашей помощью. Это у нас, понимаете, у нас же сейчас ситуация, я понял вопрос. Ситуация такова, к сожалению, что это просто распространенное явление. У нас 12 человек сидит по болотному делу. Ну вот я жалуюсь, что меня преследуют, но там-то люди сидят, они сидят просто случайные люди, которые вышли, попробую сказать, мы против фальсификации, мы против этих жуликов, они сидят уже год, они уже каждый день рождения в СИЗО встретили, несчастные люди, обычные совершенно, и это ужасная ситуация, когда действительно у нас политически мотивированные дела, они есть, фабрикуют дело против меня, их несколько против меня сделали, но, а какая, вот представьте себя Путину, вот вы Путин или кто-то такой. Вот у него эти стоят Ротенберги, которым нужны подряды на дороге. Здесь стоят какие-то люди, которые поставляют трубы большого диаметра. Там такие очень анекдотичные ситуации. Вот, например, крупнейший поставщик труб большого диаметра в «Газпром» до последнего момента была женщина, жена одного из членов правления, которая до этого в Питере работала директором музыкальной школы. Она была директором музыкальной школы, а сейчас она просто поставляет трубы большого диаметра и стала миллиардершей. Ну вот просто так. Поэтому... И когда вы создали вот эту систему, вы хапаете эти миллиарды, и кто-то там выбегает и кричит, а ну давайте мы их прогоним и не дадим миллиарды разворовывать. У них ответ один. Значит, сажать, репрессировать. Значит, сначала по телевизору сказать, что они сами все жулики, потом их посадить, давить и так далее. Ну мы же все это понимаем. Вот мне кажется очень важным ваш вопрос в том плане, что Москва должна дать отпор. Мы должны показать, что в Москве невозможно нас одурить вот таким образом. Здесь же вот разные люди есть. И интернетом мы все пользуемся, и газеты мы читаем. И несмотря на то, что мы смотрим телевизор, мы можем разные вещи различить. И мы должны показать и власти, и московской, и федеральной, что, ребята, здесь телевизором и просто фальсификациями проблем не решишь. Да. Ситуация в Ярославле, что будет, если ярославская ситуация... Вы знаете, ситуация в Ярославле, был мэр, который победил Единую Россию, они сейчас взяли его и посадили. Ну, во-первых, Москва, как я уже сказал, очень богатый город, она не зависит от федерального центра. Она на самом деле богаче, чем федеральный центр, и в этом смысле Путин не может диктовать какие-то условия, это первое. А второе, ну, меня же уже сажали один раз. Меня выпустили, потому что люди вышли и заставили меня пустить. Если за меня вы проголосуете, если за меня проголосуют там миллионы москвичей, то, как образно говорит мой начальник штаба, власть Путина превратится в тыкву. Потому что все зависит от Москвы на самом деле. Они боятся только Москвы. Они боятся москвичей, которые выйдут на улицы. Они боятся людей, которые что-то в открытую скажут и так далее. Они боятся. Если мы здесь победим, а мы рано или поздно победим, то у них там вот просто вот все, они переоденутся в женское платье и убегут, как это было уже в учебных историях. Да, пожалуйста. Да, вопрос был, первая часть была о том, что не боюсь ли я саботажа среднего уровня, и второе, что заниматься местными личной безопасностью, вот проблема, условно говоря, подрядчик вот этой штуки, он даст мне по голове быстрее, чем какой-то Ротенберг или Путин и так далее. Со второй части. Когда я занимался комитетом защиты москвичей, это на самом деле, наверное, была самая такая опасная деятельность моя, потому что мне многие сейчас говорят, ну вот, ты так делаешь, это опасно, тебя могут посадить, убить и так далее. Но действительно, правда в том, что когда ты останавливаешь вот такую стройку, как здесь, вероятность того, что тебе дадут монтировки по голове, она даже выше. Потому что, ну, это какие-то обычные, простые ребята, у которых там каждый день простой их незаконной стройки, они теряют там 500 тысяч рублей, и они за эти 500 тысяч рублей проломят тебе череп. Но ответ на этот вопрос такой, что я должен испугаться и не делать это. Если я этого не делать буду, а кто будет делать другой? У меня такая, ну, может быть, беспокойная жизнь и ответственная позиция. Я считаю, что... Ну, вы же меня поддерживаете все. Вы же считаете, что, ну, по крайней мере, большинство здесь, что эти вещи я делаю правильно. И для меня это очень важно. Кто-то должен их делать. Если мы не будем молчать, но они нам все равно дадут монтировкой по голове. Потому что мы все равно... Они куда-то нас загонят. Вообще, вот у вас здесь рядом Коробковский сад. Вот уже из сада всех выгнали. Потом отсюда выгонят, потом оттуда выгонят. Потом все равно они куда-то нас прижмут к какой-то стенке. И когда мы запищим что-то в ответ, мы получим монтировку по голове. Так лучше сейчас начать отстаивать свои права, чтобы не бояться, что потом наших детей будут бить монтировкой по голове. Что касается, боюсь ли я саботажа чиновников среднего уровня, не боюсь. Я изучал, на самом деле, опыты и в России, и за границей, когда побеждал там в мэр или в президенты какой-то оппозиционный человек, какой-то нижний слой власти оставался. Это же все равно люди, которые ориентируются на власть, они получают достаточно большую зарплату, они боятся потерять места. А система управления городом налажена достаточно хорошо, что если бы вот мы, предположим, такой эксперимент провести, взять всю Тверскую 13 и отправить в космос. Ну вот на следующий день этого даже никто не заметит. Ну, будет течь из крана вода, будет печься хлеб, будет открывать. Будут так же плохо работать в поликлинике, как они сейчас работали. Будут так же плохо строиться дорога, как работают. От этого ничего не зависит. Ну, люди же есть, 7 миллионов человек есть. И от того, что завтра вы получаете новость, Навальный стал мэром Москвы, вы же не выбежите и не начнете в хаосе здесь бегать и что-то крушить. Все нормально заработает. Я абсолютно уверен, кроме того, победа оппозиционного политика в самом богатом, самом главном городе Москвы, она сразу все изменит. Почему наш лозунг «Измени Россию, начни с Москвы»? Потому что Москва все решает. Все политические проблемы в стране не решаются в Москве. И всегда решались в Москве. И там во время перестройки, во время Советского всегда все решала Москва. Это очень важно. Не нужно себя недооценивать. Если мы, нас много, выйдем и скажем, мы хотим все изменить, они изменят. Вот вы же вышли, ну, вы кто ходил, может, кто не ходил, 18 числа вышли и сказали, мы хотим, чтобы вы отпустили. Вы меня отпустили. Это был вообще первый раз за всю историю репрессивного аппарата. Ну, может быть, еще там что-то еще в будущем случится. Не будем очень самонадеянными. Но, тем не менее, это же произошло. То, что люди показали, а значит, вот, либо отпускаете, либо будут какие-то проблемы. И все, и отпустили. Отличный вопрос. Буду ли я преследовать политических оппонентов так же, как они сейчас пытаются преследовать нас? Ответ на него – я не собираюсь никого преследовать. Ни задача ни мэра, ни президента, никого угодно – преследовать или не преследовать. Задача – справедливый суд. Вот я уверен, что любой справедливый суд, основанный на принципах открытости и конкуренции, он осудит всех тех, чьими делишками я занимался. Всех этих Якуниных, всех этих Ротенбергов, всех этих Трокарев из Транснефти, всех остальных. И тех людей в том числе, которые вот эту не доделали, эту площадку. Справедливый суд сделает с ними то, с чего не нужно будет делать мне. В ручном режиме кого репрессировать не надо. Да, пожалуйста. Отличный вопрос. Вопрос о том, что программа на самом деле похожа у всех. Почему просто мы не объединимся и не сделаем Навальный против Путина или Навальный против Собянина? Действительно, программы очень похожи, начнем с этого. Потому что проблемы нашего города, они очевидны, в общем-то, всем. И пути их решения, они очевидны всем, только одни будут их решать, а другие не будут решать, потому что это противоречит их задачам. Это первое. А второе, а у нас выборы устроены таким образом, что и Путин, и Собянин, они сами назначают себе конкурентов. То есть вот, тут же Собянин решил, что выборы будут такие. Значит, я выберу против себя, поставлю против себя Мельникова, Митрохина и Левичева и победю, как там правильно, одержу победу с 70% голосов. Потом полезли на выборы мы, заставили их меня зарегистрировать, сломали их систему. Но штука в том, что подставные кандидаты все равно остаются. Я не хочу сказать, что Митрохин подставной кандидат. Я с ним долгие годы работал и так далее. Но он тоже не снимется. Они даже смотрят на социологический опрос. Они видят сейчас, Собянин пока первое место, дальше второе место я, и с большим отрывом все остальные. Но они все равно, к сожалению, амбиции не позволят всем сняться, объединиться. Ну, люди так устроены, к сожалению. Люди – это человеческая природа. Они все равно будут, пусть у тебя сдохнет корова, у меня сдохнет, лишь бы у тебя сдохло две. Все равно это будет устроено таким образом. А именно поэтому я к вам сейчас сюда и прихожу и говорю, есть разные кандидаты, всех почитайте, посмотрите, программа похожа. Но выбирайте того, кто вам действительно нужен, и голосование за которого действительно создаст вот этим вот ребятам наибольшие проблемы. Если у меня выборы всегда расписаны, результат предопределен, но нет ли у меня сомнений в том, что здесь расписано? Слушайте, но вот в их конструкции они, конечно, считают, что выборы не важны. Они каких людей назначают, те люди и занимают должности. А выборы для них это такая какая-то, ну просто, знаете, ритуал, праздник. Все приходят на участки, там продают бутерброды, играет самодеятельность. Но это не имеет отношения к реальности. Но разве это правильно? Я знаю, что у них расписано, но я знаю и о том, что много раз в истории нашей страны, в истории людей вообще, всегда какие-то вот люди, захватившие власть, они пытаются так все расписать, но рано или поздно находятся те, которые приходят и ситуацию меняют. Я уверен, что вам всем не нравится то, что все расписано и предопределено, и оно мне не нравится. Я не собираюсь, чтобы я и мои дети жили в системе, при которой что-то за них решили. В конце концов, ну, наш город, наши голоса, мы здесь живем. Парадокс в том, что нас столько много, что мы можем завтра их всех смести. Но из-за того, что там нам немножко лень, мы плохо сорганизовались, кто-то из политиков не доработал, ну как-то у нас все не очень работает. Но предопределено вчера, а завтра мы все изменим. Кто дал право судье вершить надо мной несправедливый суд? Как не ужасен этот ответ, это ответ мы. Наша пассивность дала им не право, мы дали им возможность такую. Право они присвоили себе. Значит, Путин присвоил себе право сажать или отпускать любого человека. Он присвоил себе право решать вопрос свободы, не свободы, жизни и смерти. Но сделал он это исключительно при нашем попустительстве. Вот нельзя. Он же просто обычный человек. Ну пусть вокруг него там 20 каких-то мафиози, и пусть еще охрана стоит 50 человек. Но так вот, чтобы заставить жить 140-миллионную страну, очень богатую, вот так, как она живет, только мы. И мы можем это изменить. Наша главная проблема – это наше неверие в собственные силы. И вообще мы все можем изменить. Но просто посмотрите на меня. У меня никогда не было доступа к телевидению. У меня никогда не было каких-то родственников богатых. Вообще никогда не был богатым. И нет никакого там дяди, который работал где-то в советские времена министром, и поэтому через старую элиту я прошел. Никогда этого не было. Тем не менее, я стою перед вами и выступаю, и многие из вас, даже из вас раньше про меня слышали, и, наверное, некоторые из вас не проголосуют. Я смогу вас убедить. Давайте убежать и всех остальных. Мы сможем это сделать. Давайте один. Но здесь много народа. Вы самый важный задайте. Отличный вопрос. Мы действительно собрались и сломали систему, потому что изначально вот этот вот муниципальный фильтр и эти подписи, они сделаны таким образом, чтобы они не пропускали тех, кого мэрия не хочет видеть на выборах. Мы сделали очень простую вещь. Мы начали вести кампанию. Мы объявили, что мы собираем добровольцев. 10 тысяч человек зарегистрировалось в качестве желающих стоять около таких кубов, около станции метро и раздавать листовку. Адовая работа. Вы представляете, человек у нас полно, люди там с высшим образованием, у которых полно дел, детей, пожилых людей. Они стоят около метро и раздают наши листовки. Мы просто показали городу, власти, кому угодно, что идет реальный кандидат. И для меня это выдвижение в мэры, это не просто там вот выставиться, а потом меня снимут, а я скажу, я обиделся, и вот вы обидели оппозиционного кандидата. Мы идем за победой, нас поддерживают люди. И они поняли, что если они меня снимают, не пускают на выборы, то Собянин победит, но с явкой в 15%. Просто никто не пойдет на эти выборы. Все поймут, что это вообще окончательная подстава, это вообще никому не нужно. И мы заставили их. Это очень важно. Когда они поняли, они же тоже не дураки. Они заботятся о своей безопасности. Они мониторят ситуацию. И они видят настроение общества, что никто не признает эти выборы. И Собянин понимает, что будет еще хуже. Они объявили досрочные выборы, потому что у них есть проблемы с властью, но они поняли, что если на этих досрочных выборах они победят так без конкуренции, то будет еще хуже. Да, он будет формально мэром и будет сидеть в кабинете, но никто эту власть не признает никогда. Давайте, те, кто еще не задавал вопросы, да, пожалуйста. Один, много народу. Два вопроса. Как получило ли развитие наша инициатива по запрету, извините, я немножко заговариваюсь, третья встреча, прошу прощения, по запрету дорогих автомобилей для чиновников, а вторая про раздельный сбор мусора. Кто-нибудь слышал про эту нашу инициативу по запрету автомобилей? Да. Общая идея заключается в том, что даже если мы посмотрим Москву и московские закупки, мы на чем ездит префект вашего округа? Отвечаю, Mercedes S500, вот такой вот здоровенный, стоимостью 7 миллионов рублей. И любые мелкие и крупные чиновники постоянно занимаются тем, что вот они изображают у себя таких господ, покупают себе вот эти вот лимузины размером с эту площадку и так далее. Мы выдвинули очень простую инициативу запретить покупать автомобили стоимостью дороже 1,5 миллиона рублей. За 1,5 миллиона рублей можно купить прекрасную, красивую машину, на которой может ездить чиновник. Мы собрали под нее 100 тысяч подписей. Причем не просто там подписи в интернете, а это верифицировано, была сложная процедура. Сейчас по закону Дума обязана рассмотреть дальше. Для них это очень болезненный вопрос. Они понимают, что эту инициативу поддерживают 99% населения. Но они не хотят лишить себя автомобилей. Поэтому они вот такими всякими обходными манерами пытаются с помощью крючкотворства просто пока не выносить это на голосование. Потому что если это дойдет до голосования, Единой России будет крайне сложно объяснить, а почему они вообще голосуют не так. Но мы их заставим, мы продавим эту штуку и мы заставим это сделать. Что касается сбора мусора, это абсолютно правильная вещь. Раздельного сбора мусора, она существует во всех европейских городах. Вы знаете, на самом деле это грандиозная, главная экологическая проблема, просто мы ее не видим. Потому что если мы видели те гигантские свалки, куда выводятся твердые бытовые отходы из города, мы бы просто ужаснулись. И действительно, это нужно перерабатывать, нужно с этим заниматься, и мы от этого никуда не денемся, рано или поздно это наступит. Я за раздельный сбор, но я против вот этих махинаций, которые периодически делает мэрия. Вот у меня около дома стояли урны для раздельного сбора. Отдельно бумага, отдельно стекло и так далее. А потом я видел, подъезжает вот эта вот машина, таджики вытряхивают, и все вместе, и это в кузов. Ну вот этой махинации быть не должно. Так это, конечно, правильная вещь абсолютно. Да. Слушайте, вы задали вопрос о том, почему какие-то люди, приближенные к власти, совершают преступления, и с ними ничего не случается. К сожалению, таких случаев мы можем назвать огромное количество. Вы помните этот скандал в Иркутске? Дочка председателя избиркома задавила несколько человек, она до сих пор не сидит, ей дали отсрочку приговора 12 лет. У нас каждый день милиция, ФСБ, сотрудники администрации, они совершают тяжкие преступления, давят людей, это самое простое, и остаются на свободе. Почему? Мафия защищает мафию. Они когда я говорю мафия, я не преувеличиваю. Они же построили мафию в таком в итальянском смысле слова. Они уже все между собой породнились, а уже там вот эти вот проникли все эти вот такие связи. Они защищают себя. Они просто защищают себя. Конечно, врагам закон, друзьям все. Это старая истина, которая до сих пор работает. Любые преступления, которые совершают наши люди, они могут их совершать. А всех остальных могут закатывать в асфальт. И это как раз сигнал всем нам. Они показывают нам, что они сплоченные, они объединены, и они не стесняются для того, чтобы как-то вот давить нас и спасать своих. И здесь снова ответ на этот вопрос. Пока мы будем молчать, это будет происходить бесконечно. Вопрос. Вопрос про миграцию. Что мы собираемся делать с нелегальной миграцией? Ну, во-первых, проблема огромно. И эту проблему вы видите. Наверное, я вижу даже ее сильнее, потому что вот юго-восток Москвы, где мы же, где-то рынок Садовод, перенесенный Черкизон, это просто все реально превращается в гетто, который я вижу своими глазами. Я уже говорил, для меня это не абстрактная проблема. Женщины из подъезда боятся выходить на улицу вечером. И мне начальник отдела полиции впрямую говорит: да, но у нас сейчас все мигранты совершают преступления, они сбегают, уезжают, с этим вообще бороться бесполезно, сумки вырывают, мы даже и дела не возбуждаем. Но при этом нужно понимать, кто главный работодатель для мигрантов, и в том числе незаконных мигрантов в городе? Сам город. Муниципальные организации, подрядные организации, благоустройство и так далее. Главный работодатель для мигрантов – это город. Мы предлагаем два простых и эффективных решения, которые мы примем. Первое. Если городская организация или подрядная организация, связанная с бюджетными деньгами, с нашими деньгами, один раз увлечена в использовании нелегальной рабочей силы, она дисквалифицируется. Она никогда не получит доступа к государственному заказу. Пункт номер два. Через год вообще на любые работы, связанные с государственными, муниципальными или бюджетными деньгами, мы запретим нанимать мигрантов. Деньги платятся достаточно большие. Мигрантов они берут по очень простой причине. Дворник официально получает 52 тысячи, на руки он получает 18 тысяч рублей. Он просто несчастный, забитый, живет в подвале, у него легко все отнять. Поэтому они всегда будут везти сюда мигрантов, потому что их легко обирать. А когда мы запретим на городские организации, для городских организаций привлекать труд мигрантов, ситуация начнет меняться. Если частный бизнес, твоя стройка, твой частный магазин, кого хочешь, хоть инопланетян бери. Но за городские деньги мы сами себе проблем покупать не будем. Это большое преувеличение, что завтра без мигрантов мы здесь будем жить все в какой-то грязи, в мусоре и так далее. Это ерунда. Не было никаких мигрантов в советские времена. Не было никаких большого количества мигрантов до 2003 года. В подавляющем большинстве российских городов, в том числе и очень бедных городах, типа там Чебоксары, которые побеждают всегда в конкурсе «Лучший благоустроенный город», где все вылезло, никаких мигрантов нету. Там нет никаких мигрантов, потому что маленькие зарплаты. Это вопрос управления, вопрос желания или нежелания нанимать мигрантов. Если мы их просто не будем сюда нанимать, то они не будут сюда ехать. И если мы введем, например, визовый режим, против которого выступает «Единая Россия». Это очень смешно, когда вот Собянин, увидев, что по соцопросам проблема мигрантов всех волнует, он начинает выступать против мигрантов. Но введи визы со странами Средней Азии. Когда я еду в Германию, с меня берут визу. Когда я еду в США, с меня снимают отпечатки пальцев. Ну а почему тогда человек, который приезжает сюда из Узбекистана, не может визу получить? Может получить. Это правильное решение. Нужно ввести визовый въезд, потому что сейчас любой человек, житель Среднеазиатской республики, просто покупает билет и приезжает сюда. Он приезжает сюда и надеется устроить на эту стройку. Если он на эту стройку не устроился, у него есть решение проблемы жизни на 2 месяца. Он привез с собой 100 грамм героина. Не потому, что он мафиози, а для того, чтобы просто там себе еды заработать. Он продаст этот героин, ему хватит на 2 месяца. И это не преувеличение, потому что мы сейчас по потреблению... У нас много шариков для вас, мы вернем. По потреблению героина в абсолютных числах Россия на первом месте в мире. Просто потому, что ну, там открыты границы, приезжай, делай все, что хочешь. И мы должны вот именно такими мерами мы снизим количество мигрантов. И снизим, я считаю, что очень эффективно. Так, первый вопрос был о том, от меня звучал лозунг «отнять и поделить», как нужно на самом деле отнять и делить. Я не говорю «отнять и поделить». Когда я говорю, что у нас есть рента природная, эти самые 3 триллиона долларов, которые поступают, я говорю о том, что эту ренту мы можем эффективно использовать. Когда, вот смотрите, мой любимый пример, который я всегда, касающийся «Газпрома», который я всем говорю, но я думаю, что он и вам будет абсолютно понятен. Труба, так называемый Nord Stream, Северный поток. Абсолютно одинаковая труба идет из Германии в Ленинградскую область. Километр на территории Германии одинаковой трубы стоит 2 миллиона евро. Километр на территории России 6 миллионов евро. Ну... Поэтому не надо отнять и поделить. Элементарный контроль, когда люди в открытую воруют, но не надо ничего отнимать и делить. Нужно просто ввести механизмы элементарные. Извините, я как попугай про эту детскую площадку. Если вы видите, что на этой детской площадке, которая по бумагам сдана, но на ней нет ни забора, ни ворот, ни так далее, не нужно отнимать и делить. Нужно просто прийти и сказать: ребят, ну, ваш подрядчик украл, он не доделал, поэтому давайте подрядчика привлечем к ответственности. А в следующий раз... Акт приемки работ будет принимать не просто жулик из управы, а будет принимать местный депутат и комиссия из жителей этого двора. Вот и все. Ну, смотрите, а дальше был вопрос про принцип финского ножа, что я вот играю с ними в какие-то игры, но в конце они все равно достанут нож и сделают все по-своему. Я говорю о том, что я не... Может быть, если я по вашему образу, метафоре, играю с уголовниками, то я знаю, что вокруг стоите вы. В огромном количестве. Я выступаю здесь перед вами для того, чтобы в тот момент, когда они достанут свой финский нож, для того, чтобы меня зарезать или кого-то запугать, вы этим людям выкрутите руки и прогоните их. И мы больше не будем никогда играть с карты с уголовниками. Потому что мы не хотим это делать. Мы жители Москвы, у нас есть право. Мы знаем свои права. Нас много, и мы все можем изменить. Друзья мои, спасибо вам огромное. Я очень рад, что вас здесь видеть. Я сейчас еще в индивидуальном порядке, просто чтобы мы всех отпустили. У нас 3 встречи в день. После этого я еду в штаб, встречаюсь все со штабом. Сами понимаете, избирательная кампания, у меня доступа к телевизору нет. И у меня все мое время, оно очень сжато сейчас. И я ношусь как угорелый или как комета, как угодно, для того, чтобы пытаться агитировать таких же людей, как вы. И мне нужно подготовить газету, которую будут завтра распространять, договориться о завтрашних встречах, где я точно так же завтра буду выступать перед людьми. Спасибо вам огромное. Я очень благодарен тем, что вы пришли сюда. Я очень надеюсь, что через вас мы сможем людям донести всякие разные вещи. Спасибо.